Глава 46. «Мы уже целый месяц были в скрытом океане, и в море воцарился хаос. Мы не могли проложить маршрут, не могли следовать на север, куда показывали компасы, не могли управлять судном. Каждый день смотрел я с высокомерия, искал какой-нибудь признак шрама, треснутой земли, чего угодно. Но ничего не было. Вы заставляли нас двигаться. Вы настаивали. Вы подгоняли нас. Вы говорили нам, что мы будем делать, когда доберемся до шрама. Какую силу даст нам этот шрам? Вы говорили, что для нас не будет ничего невозможного. Не стану делать вида, будто не было несогласных. Мы плыли все дальше и дальше, и людей все больше и больше одолевал страх. Пошли разговоры, что, может, Брукалак был прав, когда поднял мятеж, что, может, не было ничего плохого в том, как город жил прежде. Они пришли к вам. Мы пришли к вам и попросили повернуть назад. Мы сказали, что нас устраивало, как обстояли дела прежде, что не нужно нам этого, что и без того уже многое пошло наперекосяк, и мы боимся, как бы не было хуже. Кое-кого стали посещать страшные сны. Весь город пребывал в ужасном напряжении, как кот, у которого шкура искрит и встает дыбом. Мы просили вас повернуть назад, пока еще не поздно. Нам было страшно. Не знаю, как вам это удавалось, но вам удавалось. Довольно долго. Удавалось сделать так, что мы были, не скажу, счастливы, не скажу, полны энтузиазма. Мы были послушны вам. Мы ждали и, несмотря на страх, позволяли вам вести нас все дальше и дальше. Я думаю, мы дошли до предела и не выдержали бы больше ни недели. Я думаю, мы повернули бы. И тогда вы все не умерли бы. Но все оказалось не так. Было уже поздно. В 6 часов утра в 9-й шудде плоти я увидел с высокомерия что-то милях в 40 впереди, у самого горизонта. Какие-то помехи в воздухе, очень слабые, очень пугающие. И было там что-то еще. Горизонт был слишком близко. Через час, когда мы прошли еще 5 миль, я определенно знал, что мы к чему-то приближаемся. А горизонт по-прежнему был слишком близко и продолжал приближаться. Я подавал вниз сигналы, и я видел, что все готовились. Я смотрел вниз и видел, как корабли собираются в кучу, все цвета, все виды. Я видел, как экипажи устанавливают подъемные краны на окраинах города, заводят двигатели и делают еще боги знают что. Они готовились, используя все свои научные достижения. Маленькие аэростаты перемещались из одного конца города в другой, далеко внизу, подо мной. Я смотрел туда, где небо встречалось с морем. Долго не мог я в это поверить. Все думал, что, наверное, что-то путаю, и вот-вот увижу все правильно, как оно и должно быть. Но ничего такого не происходило. И, наконец, я уже не мог не верить тому, что вижу. Горизонт был всего в 20 милях. Я четко видел его. Неровные очертания, возникающие из моря. Шрам. Это все равно, что увидеть Бога. Вы не сказали нам почти ничего, описывая шрам. Это большая рана в реальности, вспоротая призрачниками, так вы нам говорили. Она, мол, наполнена пластами того, что может произойти, наполнена всеми возможностями. Большая рана в реальности. И мне казалось, вы говорили поэтически. Когда призрачники приземлились на этом континенте, их энергия расколола мир пополам, образовала трещину в Баслаге, раскол. С поверхности мира она уходила на глубину более чем в 2000 миль, разделяя континент. Вот он, шрам, трещина, чреватая возможностями, которые не были реализованы, хотя и могли быть. Мы находились от нее в нескольких милях. Это была расщелина в море. Она была неровной и наклонялась по мере нашего приближения к ней. Наклонялся, казалось, и горизонт. Он был неправильной формы, неровно обрезанный, а рваный, с зубцами. То понижался, то поднимался, и я мог местами видеть, что там, за краями. Я видел боковины разлома, его стенки. Отвесные. Океан волновался. Сильные течения стремились к северу, хотя ветер дул на юг. Волны бились о город, несли его с собой, а, достигая кромки шрама, превращались в стену. Прозрачную стену. Вода поднималась под прямым углом и падала вертикально. И поверхность ее была идеально ровной, как стекло. Темная подвижная вода упиралась в ничто и затвердевала, а потом... Пустота. Бездна. А далеко-далеко за ней, в десятках, сотнях миль, едва видимая с другой стороны этого пустого пространства, такая же кромка, подернутая дымкой из-за расстояния, другая боковина трещины, а между ними пустота. И я чувствовал, что она чревата самой разнообразной мощнейшей энергией. И этот сволочной разлом, шрам, так и фонтанировал ею. Я даже представить себе не могу, как это все виделось из города. Вероятно, они тоже видели. Возникла ли паника? Чувствовали ли вы волнение? Любовники, конечно же, не ответили. Я знал, в чем суть плана. Увидев шрам, мы должны были остановиться в 5 милях от него, и оттуда должен был подняться дирижабль и попытаться преодолеть это короткое расстояние до шрама. А я был вперед смотрящим. При малейшей опасности я должен был выстрелить из ракетницы, вывесить мои вымпела, отозвать воздушный корабль. Я не знаю, какие, по-вашему, опасности могли нам грозить. Вы об этом понятия не имели. Не думаю, что вы знали, что такое шрам. Что, по-вашему, могло произойти? Может, вы думали, что шрам кишит зверями возможного? Что его охраняют те существа, которые могли бы развиться, но не развелись? Ничего подобного. Его масштаб. Масштаб всей этой херовины. Перед ней чувствуешь свое ничтожество. Город не замедлил хода. Сказав это, Хедригал помолчал несколько секунд. Свое последнее предложение он произнес тем же своим гипнотическим речитативом, каким говорил уже долгое время, и Беллис лишь через несколько секунд поняла, что он имеет в виду. Сердце ее судорожно вздрогнуло, а потом бешено заколотилось. «Город не замедлил хода», — сказал Хедригал. «Аванг вовсе не снизил скорость. Наоборот, стал двигаться быстрее. Мы были в 10 милях от шрама, потом в 5, потом в 4, а город не остановился, не снизил скорости. Перспектива мира изменилась. Горизонт был в нескольких тысячах ярдов от нас». И становился все ближе, а армада набирала ход. И тут я запаниковал. Голос Хедригала звучал совершенно ровно, словно все его эмоции впитало в себя море. Я стал стрелять из своей ракетницы, пытаясь предупредить вас о том, чего вы, видимо, не знали. «Возможно... возможно, тогда-то и возникла паника», — сказал он. «Я не знаю». Мне не было видно. Может, вы все были загипнотизированы? Может, у вас остекленели глаза, и вы поглупели? но я думаю, нет. Я думаю, по мере того, как приближался конец мира, возникла паника, и на мои ракеты никто не обращал внимания. 3 мили. 2. Я долгое время не двигался. Замер. Южный ветер был силен, а потому высокомерие стремилось прочь от шрама, словно боясь его, как боялся я. Это и привело меня в чувство. Кто знает, что произошло? Может, вы и знали, прежде чем вам умереть. Меня там не было. Может, дело было в Аванке. Может, после нескольких недель покорности он перестал повиноваться посылаемым импульсам. Может, обломался какой-то шип, который слал сигналы в его мозг, и животное очнулось, недоумевая, как оно оказалось в узде. И вот оно устремилось вперед и стало набирать ход, надеясь освободиться. Может быть, отказали горномолочные двигатели. Может, какая-то вероятность возникла из шрама, вероятность, которая нарушила работу двигателей. Одни боги знают, что случилось. Взглянув вниз, я увидел целую флотилию лодок, спускаемых с города на воду. Их пассажиры в отчаянии хватались за весла, ставили паруса, чтобы убраться подальше. Но море было сильнее их. И я видел, как их паруса надуваются то в одну, то в другую сторону. Спасательные лодки, яхты, плоскодонки начинали крутиться в этих водах. Их понесло вокруг города, и они обогнули его с северной стороны, хотя и пытались плыть в другую сторону. Течение и волны тащили их, как голодный хищник, жертву. Через несколько минут первые из них уже были у шрама. Я видел, как маленькая лодчонка приблизилась к краю, видел пятнышки внутри нее, вероятно, людей, которые попрыгали за борт. А потом корма лодки внезапно задралась, и та исчезла внизу. Исчезла в этой пустоте. Они тянулись длинной линией, испещрив море между городом и шрамом, скользя на север по пути к бездне. Тоже и с дирижаблями. Целая их стая пыталась подняться в воздух. Горожане набились в них под завязку, цеплялись за канаты, чтобы подняться наверх. Перегруженные дирижабли переваливали за границы города и устремлялись в море, где их подхватывали потоки, и они вертелись, как мертвые киты, а потом, роняя пассажиров, устремлялись к шраму. Армада начала медленно поворачиваться. Горизонт наклонялся, вставал на дыбы по мере того, как город закручивало по часовой стрелке в воде. До шрама теперь оставалось 0,5 мили. И мой мозг отупел, но вдруг я понял, что нужно делать. Я побежал в нижний отсек и посмотрел вниз сквозь открытый люк. Потом я взял свой дискомет, устроился на краю люка, прицелился хорошенько и выстрелил в канат, привязанный к палубе. Канат был толстый, туго натянутый. Он был закреплен на аэростате в 30 футах от меня и раскачивался, как питон. У меня было 6 чакри. 3 из них ушли в никуда. 4-й зацепил канат, но не очень точно, перерезал половину. 5-й тоже ушел мимо цели, так что у меня оставался последний шанс. Но хотя я хорошо оперся и прицелился, все равно промахнулся. И тогда я понял, что мне конец. Дискомет выпал из моих рук, пальцы стали неловкими, непослушными. Я ухватился за решетки у края люка, мне оставалось только смотреть. Я чувствовал, как ветер треплет меня, врываясь через отверстие, и видел, как в месте разрыва расползается канат, но слишком медленно. Меня это уже не сможет спасти. Крыши, черепица, башни, аэротакси, флаги, обезьяны, помешавшиеся от страха, причин которого они не понимали, горожане, бестолку носящиеся туда-сюда. Словно где-то на Армаде можно было спастись. Я наблюдал за ними в мой телескоп. Не знаю, что происходило под поверхностью моря, не знаю, как себя вели креи, рыболюди и Сокинджон. Может, они все еще живы, кто знает. Может, они могут жить сами по себе. Может, они оставили город, когда поняли, что он движется к своему концу. Сначала конец должен был наступить для Сорго, Крумпарка и Грандоста вместе со мной. Ветер на мгновение переменился, и высокомерие перевалило за водяной утес и оказалось над бездной. Время текло очень медленно, и высокомерие проплыло над шрамом. Это продолжалось всего несколько секунд, но секунды там тянулись долго. Я пересек край моря, заглянул вниз через свои колени, которые свешивались в люк, и увидел кромку воды. От этого голова шла кругом. Солнце пробивало поверхность моря своими лучами, которые фильтровались и отражались волнами, а потом снова пронзали вертикальную поверхность. Я видел, как рыбы размером больше меня тыкаются носом в границу между водой и воздухом на глубине в сотню футов под поверхностью. Туда проникал свет. Вдоль краев шрама, видимо, существовал целый мир. Даже на глубине в 2-3 мили, там, где давление губительно, в воду проникал солнечный свет. И вот эта водная поверхность с ее красками и водоворотами в каждом слое уходила на глубину в несколько миль. От этого можно было свихнуться. А еще ил. Я видел его. Мощная полоса слоистого ила, черного ила на дне моря. А еще твердь. Твердь, уходящая вниз на столько миль, что и толща воды перед ней казалась игрушечной. Красная, черная и серая твердь, расколотая надвое, словно отшлифованная. И на много миль вниз сияние, которое шевелилось и пламенело, смутно мерцая сквозь воздух. Магма. Реки расплавленного камня. Геотермальные приливы. А что за ними? Еще ниже. А там... «Пустота!» Голос Хедригала звучал глухо, испуганно. «Я видел его, наверное, считанные секунды», — сказал он. «Но я помню каждый слой. Цветом похоже на песок, насыпанный в бутылку. Смотреть на это было невозможно. Оно было слишком громадным для глаз». Армада остановилась, замерла на несколько секунд на краю пропасти, а потом Аванг сделал последний рывок. Сначала я видел его сквозь воду. Я видел его на глубине в 4 мили, чуть выше темного дна. Я видел, как в глубине появились его очертания, поначалу расплывчатые. Потом он неожиданно приблизился, контуры его становились четче по мере движения вперед. А потом с таким звуком, как при всемирной катастрофе, Аванг начал прорываться, проталкиваться сквозь скалу морской воды. Миля плоти! Вот он просунул голову, расщепляя, сотрясая вокруг себя воду. Глыбы воды высотой в 1000 ярдов откалывались и падали, капли размером с дом раскручивались и дробились, устремлялись в пустоту, в шрам. Я видел концы первых громадных цепей. Они прорвались сквозь воду 4-мильной натянутой тетивой, разрезавшей море между Аванком и городом наверху. Потом за ним показались и другие цепи. Они словно когтистой лапой располосовали море параллельными вертикальными линиями. Тело Аванка, неописуемое тело, продолжало двигаться вперед. Плавники и шипы, реснички... И когда оно оказалось в воздухе, сила тяжести увлекла его, и Аванг стал наклоняться головой вниз. цепи еще сильнее натянулись, и оконечность армады достигла края, и город начал переваливаться. Аванг испустил звук, от которого треснуло все стекло вокруг меня. Я увидел, как погружные элементы, на которых покоилась Сорга, устремились к вертикальной плоской поверхности воды и прорвались сквозь нее, а вокруг, по обе стороны, на сотни футов от Сорга, кормовая часть саргановых вод Баска и Дворняжника достигла границы моря, перевалилась через нее, задрожала и пошла вниз. В армаде так много кораблей! Пароходы достигали кромки воды и с жутким грохотом медленно переползали за нее. Дома и башни скатывались с них, как бильярдные шары со стола. Дождь кирпича и тел. Сотни тел падали в конвульсиях и судорогах, неслись вниз на многие-многие мили, минуя все внутренние слои мира. Я даже не молился. У меня не было сил. Я мог только наблюдать. Мосты и канаты рвались. Рыболовные суда, падая, распадались на части. Баржи и спасательные шлюпы, буксиры и деревянные боевые корабли. Все они разлетались в щепы. Взлетали на воздух, разламывались, загорались, когда разрывались котлы, и из них разлетался раскаленный уголь. 600-футовые суда, построенные столетия назад, кувыркались в воздухе, падая в бездну. И вот над шрамом оказалась корма Грандоста и повисла в воздухе. Армада перевалила через край океана и устремилась вниз хаотическим ливнем отдельных частей. Живое и мертвое неслось в лавине кирпичей и мачт. Я не слышал ничего, кроме треска воды и криков Аванка. И вот уже 300 футов Грандоста нависли над бездной, а вокруг сыпались вниз малые корабли. И внезапно тяжесть корабля сделала свое дело, и я услышал хруст, будто сломались кости какого-то божества. И треть кормовой части корабля, к которой был прикреплен мой дирижабль, отломилась и пошла вниз, таща меня за собой. И вот я, обхватив руками обтекатель, полетел в бездну, в шрам. «Вам интересно, как вы будете умирать? Храбро, с воплями, потеряв сознание или как-то еще? Что до меня, то когда корма Грандоста увлекла меня за собой, я встретил смерть в ступоре. Челюсть моя по-идиотски отвисла. Кромка воды уходила мимо меня вверх, а я устремлялся вдоль стены шрама вниз, в пустоту ниже уровня моря. Несколько мгновений я видел сквозь воду кили кораблей надо мной. Смотрел, как они движутся к своей гибели. Я летел вниз, а на меня падала остальная часть Грандоста и все прочие суда города. Раз или два, на секунду-другую, в поле моего зрения попадали дирижабли. Маленькие такси, люди среди ремней под баллонами, которым удалось спрыгнуть с палуб своих упавших в бездну кораблей. Они надеялись подняться к небу, но увлекались вихревыми потоками от падающих кораблей и погибали. Корабельные корпуса или их обломки разбивали баллоны. Высокомерие падало все быстрее. Я закрыл глаза и попытался умереть. И тут, в 4 милях ниже меня, дернулся Аванг. Наверное, он агонизировал. Тело его на воздухе покрылось пузырями и кровоточило. Оно сложилось пополам, когда пробило стену воды, и полмили его спины оказались внутри шрама. Может быть, он корчился в судорогах от боли. Внезапно Аванг рванулся, весь оказался внутри шрама и тут же полетел вниз. Аванг снова закричал, когда все его тело повисло в пустоте, и рывок увлек его вниз быстрее, чем сила тяжести. Аванг дернулся, цепи его внезапно натянулись, и потащили к краю остальную часть города. Теперь Грандос целиком оказался в шраме и устремился вниз. Но тут канат, удерживавший высокомерие, от резкого натяжения лопнул. Он лопнул. Мои глаза открылись, когда аэростат устремился вверх мимо падающего города. Ввысь, мимо этой стены океана, вдоль которой летели металл и деревянные щепы, из шрама в небеса. Меня с ревом вынесло из трещины, и я устремился в небо. Руками я крепко цеплялся за перила, понимая, что теперь буду жить. Подо мной остатки армады соскальзывали в шрам. Сеной рынок в ливне малых лодочек. Юрок и Териантроп. Лечебница. Старые обветшавшие суда заколдованного квартала. Все это превращалось в ничто. Переваливалось через край в пелене брызг. Переворачивалось и скрывалось в шраме, пока на поверхности скрытого океана не осталось ничего. Поднимаясь вверх, я смотрел прямо в шрам и видел туман, дымку, похожую на пыль. Армада падала. Далеко под ней Аванг, он вращался на ходу, наворачивая на себя 20 миль цепей, дергаясь из стороны в сторону в попытке выплыть из этого бесконечного падения. Даже Аванг казался маленьким и немощным. Наконец я в изнеможении, все еще не веря, что остался в живых, упал на спину. А когда снова посмотрел вниз, то не увидел ничего. Голос Хедригала замер. Он заговорил снова после нескольких секунд тишины. «Я поднялся так высоко, как еще никогда не поднимался. Так высоко, что можно было взглянуть вниз и увидеть, что такое шрам на самом деле. Трещина только и всего. Трещина в мире. Не знаю, смог ли спастись кто-нибудь еще из аэронавтов, но я был на высоте около мили и не видел никого. На этой высоте дул сильный ветер, который несколько часов тащил меня на юг. Меня унесло прочь оттуда. От этого страшного места в океане, где потоки направлялись к шраму. В высокомерии появилась течь. Аэростат был пробит во время падения, и я терял высоту. Я соорудил из досок кабины и обшивки что-то вроде плотика. Я понимал, что меня ждет. Я ждал у люка, пока аэростат не опустился достаточно низко, после чего выкинул плотик и сам прыгнул на него. И тогда, наконец, только тогда, свернувшись на своем маленьком плотике, я позволил себе вспомнить, что видел. 2 дня пробыл я наедине со своими воспоминаниями. Я думал, что умру. На мгновение мне показалось, что если я сумею продержаться достаточно долго, то, может быть, меня вынесет во вздувшийся океан, где ждут другие корабли. Но я не настолько глуп. Я знал, что у меня нет ни малейшего шанса. А потом это. В первый раз за все время своего необычайного рассказа Хедригал, казалось, снова был готов потерять самообладание. «Что это? Что это?» Истерические нотки в его голосе становились громче. «Я думал, что умираю. Я думал, что вы — это бред умирающего. Я видел, как вы умерли». Последние слова он произнес шепотом. «Я видел, как вы умерли. Кто вы? Что это за город? Что происходит со мной?» После этого Хедригал стал буянить. Он нес какой-то бред, в ужасе кричал. Любовники пытались успокоить его, но далеко не сразу причитания как-то стали стихать. Наконец он впал в тревожный сон. Последовало долгое молчание, долгая напряженная тишина, и по мере того, как впечатление от рассказа Хедригала стало понемногу ослабевать, Белли снова почувствовала себя в своей тарелке. Она застыла в напряжении, кожа ее стала как наэлектризованная. Она словно опьянела от ужаса, от услышанного. «Что же произошло?» — ровным, хотя и озабоченным голосом прошептал любовник. «Это шрам», — прошептал Флорин на ухо Беллис. «Я знаю, в чем дело. Мы вблизи шрама, и он дает утечку. Ахет там, наверху».
Он замолчал, покачав головой. Лицо у него было усталое, бледное от недоумения. Беллис знала, что он скажет.
«Это не настоящий Хедригал», — сказал Флорин.
«Не подлинный, не тот, что был здесь. Наш Хедригал убежал, а этот Хедригал возник из другой возможности. В этом варианте он остался с нами, а мы двигались чуть быстрее и раньше добрались до шрама. Он то, что произошло, что произойдет. Джабер, помилуй, спаси, о, Джабер, милостивый, дерьмо собачье!»
Над ними спорили Утердоул и любовники. Кто-то, Беллис не разобрала, кто, сказал то же самое, что сейчас сказал Флорин. Любовница реагировала довольно бурно.
«Говно это!» — выдохнула она. «Говно вонючее! Нет, так не будет! Никогда такого не случится! Ты что же думаешь, мы случайно натолкнулись на него во всем этом безбрежном океане, даже если он и не настоящий? Это все нахрен подстроено! Это и есть Хедригал! Это наш Хедригал, и он никогда не покидал армаду. Это все подстроено, чтобы мы повернули назад. Никакой он не выброс из шрама!» Она была в бешенстве, не давала никому говорить. К изумлению Беллис, она набрасывалась на утро Доула и даже на любовника. Тот просил ее успокоиться, все взвесить, но любовница была так близко к вожделенному предмету ее поисков, что теперь просто сходила с ума. «Вот что я вам скажу», — бесилась она, — «это все дерьмо, и мы запрем этого подлого вруна, пока он не признается во всем. Мы скажем, что он выздоравливает, мы будем ждать, мы узнаем, что произошло на самом деле, мы не станем верить в этот бред, которым он нас тут кормил».
«Она что, спятила?»
— прошептал Флорин Сак.
«Что она такое несет?»
«Это явно призвано устроить панику», — продолжала любовница. «Это план, которым пытаются все разрушить. Этот ублюдок снюхался боги знают с кем, но мы не позволим им победить. Утер, уведи его. Поговори с охранниками и отбери самых надежных, в которых ты не сомневаешься. Расскажи им о вранье, которым он, возможно, будет их подчивать. Мы пресечем это в самом зародыше», — жестко сказала она. «Мы не дадим этому подлому подстрекателю взять верх. Дальше этих стен его вранье не пойдет. Мы похороним эту историю здесь и сейчас, а сами поплывем дальше. Решено?»
Видимо, любовник и Утердоул кивнули ей в ответ. Беллис больше ничего не услышала. Еще до того, как любовница закончила говорить, Беллис повернулась к Флорину. Она смотрела, как он слушает свою правительницу, ту, которой был до конца предан, который обязался беспрекословно подчиняться, объявляющую о намерении обмануть всех жителей города, держать под спудом то, что ей стало известно, и продолжать движение к шраму. Беллис видела, как на лице Флорина застывает холодное, решительное и пугающее выражение. Рот его плотно сжался, и Беллис поняла, что он думает о Шекеле. Может быть, он вспоминал собственные слова о том, что все это, то, что случилось с ними, то, что они оказались в армаде. Настоящий дар богов? Беллис не знала этого. Но что-то проявилось на лице Флорина, когда он посмотрел на нее убийственным взглядом.
«Ничего она не похоронит», — прошептал он Беллис.